Общественный совет — это очень важный орган, и хотя сейчас везде пытаются преподнести, что его роль незначительна, он имеет только рекомендационные функции, но для общественности, которая не имеет выхода до каких-то важных органов, важных людей, это способ выражения интересов, представительства интересов тех людей, которые за ними. И это месседж, который мы можем передать власти. Конечно, есть способы, это митинги, есть передача каких-то открытых писем, публикация СМИ, но на непосредственно выход на рабочие группы и участие в подготовке каких-то законопроектов, актов, это именно этот орган дает такие возможности. Поэтому мы очень надеялись на этот орган, и ну, зная ситуацию, что Министерство оккупированной территории не оправдало надежды, что на 2 года практически не работало, и мы не видели никаких результатов, и только единственное подготовлен один документ, это стратегия, который подготовлен, опять же, с помощью правозащитников, юристов. Это не было инициативой министерства. И поэтому последняя наша надежда была общественный совет, который сможет нам возможность влиять на этот орган. И мы верили в это. И когда еще весной началась ситуация с тем, что выходили на общественные организации, им предлагали договорники, это было уже известно. И уже началась паника между общественными организациями. Многие общественные организации отказались участвовать. Если ранее было в первом участии 106 организаций подало заявление в 2007 году, 2017 году.
Имеется в виду заявление на участие в общественном совете, да?
То в этом году было всего лишь 45 организаций подалось. Мне некоторые общественные организации говорили, зачем, если там уже все договорено. И отказались и не подали заявление очень большие организации известные. Это тоже месседж власти. Когда
какие
они...
именно? Можете назвать?
Ну, например, норвежская НРСИ не подала, на международные организации, другие организации, которые в первый раз подавали. То есть это тоже определенный месседж, что они уже потеряли веру. Но все-таки организации, которые подали документы, приехали, мы верили, что возможно будет какая-то другая ситуация, возможно все произойдет не так, как нам вот преподносилось это в интернете, потому что рассказывали даже о том, что необходимо какие-то деньги заплатить, чтобы пройти в громадскую раду. И когда мы приехали, увидели, что процесс происходит именно так, как это обсуждалось в СМИ, в социальных сетях, а что все разыграно, то, конечно, для нас был это шок.
Аргументы в поддержку тезиса о том, что было разыграно по нотам. Это что не взяли именно ваши организации, ну тогда это может казаться просто обидой. Или вот есть какие-то конкретные факты, которые вы можете привести как подтверждение вот этому тезису?
Ну, во-первых, мы напоминаем...
Алена Стефурак.
Мы напоминаем, что около 10 организаций встали и вышли, не дожидаясь голосования, потому что это было настолько мерзко участвовать в подобном... в подобных установочных сборах.
Это довольно-таки известная общественная организация. Это Донбасс СОС, это благотворительный фонд «Право на захист». Это те организации, которые у нас на слуху, представители которых достаточно часто и в наших эфирах бывают, и, правда, много делают. Но, тем не менее, что свидетельствует о том, что это не их просто субъективная реакция?
30 человек голосовали единогласно за все решения. 3 человека сели в первом ряду вместе. Мы вообще сначала не понимали, кто эти люди. Встает, пропоную ему голосовать за лечильную комиссию. Первый человек поднимается, за него автоматически поднимается 30 рук. Второго человека предлагают, кто сидит с ним рядом, за него автоматически поднимается 30 рук. Третьего человека предлагают, за него автоматически поднимается 30 рук. Давайте выберем Исулу Вальниченко головой, за нее автоматически поднимается 27-30 рук. Дальше было абсурдное предложение. Они говорят, давайте сократим количество организаций, которые войдут в общественный совет с 35, как рекомендовано в законодательстве, до 26. И поднимается 27 рук единогласно. Мы, Владимир Шилов, который командир роты Донецка в батальоне «Днепр-1», который представлял организацию «Украинская народная рада Донеччины и Луганщины», он поднимался и говорил, слушайте, такое не может быть. Давайте либо выберем, присутствовали 41 организация. Если вопрос в этом, мы можем даже расширить до 41. Или давайте хотя бы оставим на рекомендованных 35, чтобы
Ален,
тогда...
Ален, получается, что если поднималось 27 рук, это все-таки... У них было там большинство. Лариса, да. Говорите вы.
Лариса Заливная. Дело в том, что были нарушены процедурные моменты, а дьявол кроется именно в процедурах, в их нарушениях. Были нарушены такие процедурные моменты. Не проголосовано количество членов лечильной комиссии, счетной комиссии. Вот мы решили, Целованиченко, это слово, вот мы решили, инициативная группа, они себя все время называли, вот инициативная группа решила, что будет 3 человека. Но почему 3? Мы не знаем этих 3 человек, кто они такие, что они такие. Ведь я, например, в Киеве уже давно, и мы очень активно общаемся с другими организациями. Я этих людей не знаю. Оказывается, это вновь там зарегистрированы какие-то организации. Это первый момент. Потом следующий процедурный момент. Нам не представили регламента. В регламенте не представили порядку денного, повестки дня. В повестке дня должно быть указано, что, на какие документы выходим, сколько времени отводится на это, кто представляет данный вопрос. Этого ничего не было. Как-то фамилии были скрыты. Вот просто перечень вопросов и что? И все. Я впервые вижу такое учредительное собрание, где не доведено до сведения выступающих повестка дня. Теперь следующее. Не был представлен регламент. Почему для нас был важен в этой ситуации регламент? Потому что постанова 996 прописывает все четко, но есть моменты, которые могут прописать на месте. Ну вот, например, каким количеством голосов принимается решение, сколько человек будет входить и так далее. Это все регламент. И требования к регламенту очень детально расписаны в методических рекомендациях по проведению учредительного собрания Громадской рады органов выконавчей влады. Но на эти методические рекомендации инициативная группа или не знала об их существовании, или просто на них не обратила внимания, или просто проигнорировала. Третий вариант возможен. Скорее всего, что они просто проигнорировали эти требования. Есть определенные требования к проведению таких публичных мероприятий, требования деловодства. Они, ну, не были взяты во внимание.
Как вообще Далее. Создалась вот эта инициативная группа? Mm-hmm. Вот почему mm-hmm. именно эти люди, mm-hmm. да, и почему туда не вошли представители вот тех самых достаточно известных общественных организаций, которые занимаются вопросами оккупированных территорий переселенцев уже вот все 4 года.
А я вам скажу, мы просто были поставлены перед фактом, что здесь создана такая инициативная группа. Это группа людей, которая пошла туда. Все это задумка Целованиченко. Целованиченко всегда что-то придумывает, чтобы быть на виду. Мы давно за ней это замечали еще по Луганску, а в Киеве тут особенно проявились ее таланты.
Вот я только как раз и хотел сказать, что вот люди, которые возглавляют эту инициативную группу, это вот Борис Исичев и Целованиченко, это люди ведь тоже представляющие на самом деле переселенческие организации.
Я Бориса Исичева не знаю, потому что он из Донецка, я из Луганска, но я помню, что у нас с ним были контакты. Он ходил с такой идеей создать какое-то всеобщее объединение переселенцев. Я ему сказала, что это в третьем секторе невозможно. В Громадянском усыспильстве это невозможно. Да, и вот когда мы убедились в том, что процедурные вопросы нарушены, тогда мы поднялись и ушли.
Следует сказать, что инициативная группа была создана еще до 2017 года, до первой попытки создания общественного совета. И эта инициатива группа не расформировалась, а люди не подавали заявления об уходе, и в эту группу входила, например, такие известные организации, как «Восток СОС». Почему министр изменил приказ и почему он убрал тех людей без каких-то аргументаций, неизвестно. Этим людям сказали, что они отказались. Тоже вопросы к такой формулировке. Позже также было интересно, что приказ менялся, потому что инициативная группа не успевала в сроки подготовить документы. Тоже вопрос, потому что, например, одна из организаций, которая подавала документы, была как раз в это время создана, и, возможно, она просто не успевала подать документы, потому что не было еще выписки с ЕДР, не было выписки со статистики и тому подобное. Это тоже вопрос, почему министр и шел на такие лояльные шаги к новой инициативной группе. И вопрос еще по созданию инициативной группы. В эту инициативную группу вошли две сразу организации, которые, учредителями которых я была Целниченко. Это тоже вопрос. То есть, по сути, одно лицо, которое представляло, одно лицо представляло две организации. Да, был другой человек, который по доверенности был с ней, но этот человек же не имел права голоса без ее согласия. Это тоже вопрос, который создает определенный кворум в инициативной группе. Были организации, которые не прошли перерегистрацию в фискальной службе. То есть они не имели права осуществлять деятельность как неприбыльная организация. Например, общественная организация «Люстрация». Они еще значатся со старым КВЭДом. И сейчас они не могут осуществлять деятельность. Почему в их документации указано, что они работают? Тоже вопрос. Это очень легко проверяется. Ну, не надо дополнительных запросов.
Ну вот я понимаю, это уже детали, которые, тем не менее, да, вот вас убеждают в том, что была большая предвзятость в формировании вот этого самого общественного совета. Ваша точка зрения, для чего это, с какой целью?
Мы не можем сказать за министра или за министерство в целом, мы можем сказать субъективную точку зрения, что если сотрудники выявляют такие нарушения, которые работали с антинной группой, они должны, даже если не запретить такие нарушения, не запретить участие, они должны были выйти и сказать, или это занести в протокол как уточнение и предостережение. Такого не было. То есть министерство промолчало. И тут вопрос, зачем она промолчала? Что это ей дает?
Вот я как раз этот же вопрос и ставлю. Я понимаю, что это будет ваша субъективная точка зрения, но тем не менее.
Еще раньше и Борис Сичев, и Цей Лавальниченко организовывали Всеукраинский съезд лідерів общественных организаций, там, где Тука был спикером, та, после чего Борис Сичев заключил меморандум о сотрудничестве с министерством, и его подписывал Тука. После этого собирается инициативная группа, в которую входит Борис Сичев. Ну, то есть, и начинается вот эта работа, и мы видим, как она закончилась. То есть я думаю, что это карманная будет карманный общественный совет при министерстве, который будет его хвалить, который будет говорить, что общественность довольна министерством, который будет предлагать что-нибудь. Ну, то есть, если инициатива абсурдная, но она исходит из народа, министерство будет понимать, мы же должны реагировать, мы же должны это раз. А во-вторых, я еще думаю, что если есть люди, о которых месяц назад никто не знал, кто они вообще такие и откуда они взялись, то сейчас они будут представляться общественным советом при центральном органе власти. Ну, то есть это определенный процесс легализации.
Вот в этот момент я хочу привлечь к нашему разговору четвертую участницу, Наталья Веселова, народный депутат, внефракционный сейчас, человек, который очень много своего внимания депутатского уделяет как раз вот этим самым вопросам переселенцев временно оккупированных территорий. Можно сказать, что это практически ваше профильное министерство. Насколько вы считаете, вот нынешняя история показательна и насколько она была прогнозируема вот с вашей точки зрения?
Ну, по-перше, я можу сказати, що це міністерство не лише моє профільне, а воно з'явилося взагалі на світ завдяки і мені в тому числі. Мені, деяким депутатам, які представляють Донецьку, Луганську область, та громадським організаціям. Тобто зараз міністерство забуло взагалі, завдяки кому воно з'явилось і працює. Була ще така історія в 2016 році, коли лише було прийнято коаліцію рішення про створення міністерства, було призначено міністра Черниша. І міністерства не було, була лише агенція з відновлення Донбасу. Все, міністерства не було. І тоді виник скандал, коли до приміщення, де працювала тоді ще агенція з відновлення Донбасу, прийшли волонтери військові, і вони щось там вчинили такий гвалт, і почали розганяти зраду, що міністерство погане, його нема. Є міністр, воно ще не створено, а вже йде зрада, і це був такий дуже потужна така хвиля, і мені довелося рятувати це міністерство, і рятували ми таким чином. Я просто організувала зустріч міністра Черниша із тими громадськими організаціями, які здійснюють захист прав внутрішньопереміщених осіб та громадян, що живуть на тимчасово окупованих територіях та на фронтових територіях. Тоді відбулася двочасова зустріч, досить конструктивна. Черниш відповідав на всі питання, говорив про плани, запропонував співробітництво. Тоді було створено робочі групи при міністерстві. Все говорило про те, що міністерство буде відкритим, що воно буде активно співпрацювати з громадянським суспільством. Було напрацьовано на цих робочих групах дуже багато і законодавчих ініціатив, і змін до проєктів постанов. Але все це залишилося під сукном у Міністерства тимчасово окупованих територій. Жодного законопроекту не було подано, жодних змін до постанов не було подано. Тобто громадські організації, які вклали туди свої сили, свої знання, це експерти у сфері захисту прав внутрішньопереміщених осіб. Це дійсно ті громадські організації, які співпрацюють з міжнародними організаціями. До речі, на цю зустріч я запросила і представників із Ради Європи, з якими потім і здійснювався цей проєкт. Рада Європи фінансувала роботу робочих груп, напрацювання в законодавчих сферах. І все це просто залишилось нікому не потрібним. Переселенці не отримали захист від міністерства, яке вони лобіювали його створення. Міжнародні організації не побачили взагалі якоїсь практичної діяльності від їх фінансування, від їх вкладень. Громадські організації не побачили результати своєї праці. І коли громадські організації почали критикувати, тому що я тоді міністру говорила, зараз вони вас врятували, тому що після зустрічі громадські організації у соціальних мережах самі, вони просили їх про це, вони самі почали писати свої відгуки від зустрічі з міністром. І вона здалася їм дуже продуктивною, і вони сподівались на те, що ця співпраця буде дійсно корисною людям. І вони тоді самі писали відгуки, і ми перебили у цю лавину негативних відгуків від військово-волонтерів відгуками тих громадських організацій, які працюють у сфері захисту переселенців. Так я, Черношу, тоді говорила, вони вас зараз вас врятували, але вони будуть вашими першими критиками. І так воно і відбулося.
Ну це, власне, і був зараз кредит довіри, так?
Це був кредит довіри.
Який на вони сьогодні, своїм на ваш так погляд, він втрачений вже. Ну от, як
тому
на мене
було, замість того, щоб відновити довіру серед авторитетних громадських організацій, які дійсно працюють, які дійсно представляють внутрішньопереміщених осіб, було сформовано карманну громадську раду, яка не буде нікого критикувати. Що від цього отримують ті громадські організації, які увійшли у громадську раду? Це політичні амбіції. Ні для кого не секрет, що Геннадій Борисович збирається будувати політичну кар'єру. І він намагається маніпулювати оце право здійснювати якісь дії або висловлювати думку усіх переселенців. Він хоче таку монополію створити. Тому він і пропонував там створити асоціацію переселенців, щоб говорити одному від усіх.
Окей, але це все ж таки трохи інша тема. Я вас питав про ефективність самого міністерства. Протягом цих двох років, от моє власне враження, що міністерство, воно накопичує якісь ідеї, але в нього нема бюджету, воно просто проїдає бюджетні кошти.
У нього є бюджет. 170 Ні. мільйонів, ви думаєте, це не бюджет для міністерства? 170 мільйонів – це конкретно фінансування.
Це бюджетні, а є ще донорські, до речі.
Донорські, ну, ви знаєте, дуже часто Міністерство тимчасово окупованих територій показує як свою роботу, роботу громадських організацій. Ну, як приклад, нещодавно у мене була поїздка по зоні АТО. Я разом із громадську організацію, яка з 2014 року надає допомогу людям у прифронтових територіях, це гуманітарний штаб «Проліска». Ми їздили з ними в Опитне, в Травневе, потрапили під обстріл, під снайперський в Травневому, все добре. І от ми виїжджаємо з Травнева, Женю Капліну, який керує цією громадською організацією, телефонує представник з міністерства і задає питання: «Женя, а правда в Опитному немає електроенергії?» Це вони прочитали мій пост у Фейсбуці. А Женя каже: так, 4 роки вже немає, я вам про це написав 5 листів. Правда? Ми подивимось. Так що, вибачте, це немає інформації чи немає бажання вирішувати проблему? Мабуть, саме в цьому полягає питання, чи потрібно, міністерство потрібно, тому що якщо немає міністерства, немає проблеми. Ніхто не хоче вирішувати. Якщо розподілені всі там вирішення окремих проблем між окремим міністерством, хтось повинен координувати. Але я, наприклад, краще доручила координувати здійснення цієї діяльності громадській організації «Проліска». Розумієте? І вони б знайшли спільну мову, і вони на своє фінансування витратили 10 мільйонів гривень донорських коштів на бюджетні, а міністерство – 170.
Є таке дотичне питання таке. Це не перший скандал. Створювалась громадська рада при Міністерстві оборони, при Міністерстві соціальної політики. І весь час от такі спроби зробити кишенькову громадську раду. Може, законодавцям щось треба поміняти?
Тут не законодавці повинні змінювати, потрібно змінювати постанови. І, наскільки я знаю, тут напрацьовані постанови, але не вводяться в дію. У нас є позитивний досвід формування громадської ради при Міністерстві охорони здоров'я, коли громадську раду обирали електронним голосуванням. І дуже цікавий досвід, що туди обрано дуже багато громадських організацій, які представляють внутрішньо переміщених осіб. І коли подивились, хто голосував, то виявилось, що найактивнішими, скажімо так, людьми, які приймали участь у голосуванні, були мешканці тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму. Ці люди уважно слідкують не лише за роботою депутатів, міністрів, вони уважно слідкують за роботою громадських організацій і оцінюють.
Ви оприлюднили свою заяву десь всередині ще тижня. За оці кілька днів щось змінилося? Якось хтось на неї відреагував?
Я не знаю, что происходит в министерстве, но сейчас наша организация, и я выступаю от имени вот тех организаций 29, я являюсь руководителем спилки, который представляет 19 организаций, мы сделали петицию о том, чтобы министерство дало отчет о своей деятельности за 2 года и дало точку видения по поводу общественного совета и тому подобное. Эту петицию вот и сейчас, она должна быть опубликована. Если министерство поставило последнюю точку в нашей вере и в нашем терпении, то уже вопрос даже не к общественному совету, который оно создало, мы прекрасно понимаем, что оно карман, а к самому министерству. И я думаю, что в данном случае они сделали себе хуже, а не тем людям, которых они должны защищать.
Лілія Вірьовкіна, представитель общественной организации «Ты потрібен Україні», Лариса Заливная, это Луганская женская правозащитная организация «Чайка», Алена Стефурак, благотворительный фонд помощи батальону «Донбасс». Это представители тех организаций, которые покинули заседание вот этого учредительного собрания и призвали к бойкоту его решений. И Наталья Веселова, народный депутат Украины, были у нас в студии. Конечно же, Громадское радио обещает предоставить площадку и упомянутым здесь Наталье Целовольниченко и Геннадию Борисичеву. Будем рады и их точку зрения услышать.